Желтая маска. Шерлок Холмс принадлежал к тем людям, которые не любят трогаться с места и совершать какие-нибудь упражнения только ради того, чтобы упражняться. Несмотря на это, он от природы обладал редкой физической силой и, кроме того, при хорошем росте и комплекции, был без сомнения одним из лучших боксеров, каких когда-либо мне приходилось видеть. На гимнастику и другого рода бесцельные физические упражнения он смотрел как на совершенно напрасную трату энергии, но в то же время проявлял редкую энергию, когда того требовал долг службы или необходимость. Во время таких случаев он был прямо неутомим. Надо поражаться, откуда только бралась у него такая огромная выносливость и тренировка. Он был очень воздержан в пище. Привычки его отличались большой простотой, и вообще он старался вести суровый образ жизни. Одно, в чем его можно было упрекнуть, это в употреблении кокаина, к которому он прибегал только как к протесту против однообразия земного существования, или когда были слишком неинтересные газеты. Однажды ранней весной он сам почувствовал необходимость в отдыхе и предложил мне прогуляться в парке, где на вязах уже появились первые молодые светло-зеленые побеги и лопались длинные клейкие почки каштанов. В продолжении 2 часов блуждали мы по парку, по большей части молча, как приличествует двум друзьям, которые отлично знают интимную жизнь друг друга и которым вследствие этого не о чем говорить. Только к 5 часам вернулись мы к себе домой в Бейкер-стрит. «Простите, сэр», — сказал наш маленький слуга, отворяя дверь, — «тут вас спрашивал какой-то господин». Холмс взглянул на меня с упреком. «Вот что значит гулять после обеда», — сказал он. «Давно ушел этот господин?» «Порядочно, сэр». «Отчего же ты его не попросил подождать?»
Я просил его зайти, и он ждал.
Как долго он ждал?
1/2 часа, сэр. Он очень беспокойный господин. Все время бегал по комнате, как сумасшедший. Я стоял в коридоре за дверью и все время наблюдал за ним. Наконец он выскочил и закричал. Когда же он придет, наконец? Я попросил его подождать еще немножко. Мне здесь душно, продолжал он. «Лучше я подожду на свежем воздухе. Я скоро вернусь». И с этими словами он выскочил на улицу. «Советую вам, сэр, не пускать его к себе больше».
«Ладно, ладно», — ответил Холмс, входя в комнату. «Жалко, что он не дождался нас, Ватсон. Судя по его нетерпению, должно быть дело серьезной важности. Ба! Ведь это не твоя трубка на столе. Должно быть, он забыл ее здесь. Это очень хорошая трубка с длинным мундштуком, которая на языке настоящих курильщиков называется пенкою. Интересно знать, много ли в Лондоне мундштуков из настоящей пенки. Говорят, что признак настоящей хорошей пенки, если на ней есть пятнышко. И потому торговцы нарочно фабрикуют поддельные пенки с такими же поддельными пятнами. Должно быть, он был сильно взволнован, раз оставил свою трубку, которая, очевидно, очень дорожит.
«Почему ты знаешь, что он ею дорожит?» — спросил я.
«Обыкновенная цена такой трубки не больше 7 шиллингов. А ты видишь, она в 2 местах починена. Сломался деревянный мундштук и пенка, и оба эти места скреплены серебряными ободками. Починка обошлась гораздо дороже самой трубки. Из этого я заключаю, что он дорожит ею, иначе предпочел бы купить новую».
«И только?»
— нарочно спросил я, желая, чтобы Холмс высказал вслух и остальные наблюдения.
Мой приятель держал трубку довольно высоко, слегка постукивая по ней своим длинным тонким пальцем, как профессор, читающий перед аудиторией лекцию по анатомии и демонстрирующий перед слушателями какую-нибудь интересную кость.
«Эта трубка представляет для меня большой материал для наблюдений», — сказал он. «Она не менее носит отпечаток характера владельца, как часы и шнурки у ботинок. Собственник этой трубки — очень сильный человек, левша, с превосходным рядом зубов, мало обращающий внимания на свои привычки и не нуждающийся в средствах». Затем мой приятель снова углубился в свои наблюдения, но я видел, что его правый глаз искоса поглядывал на меня, чтобы убедиться, достаточно ли я его внимательно слушаю. «Не думаю, чтобы человек, обладающий достаточными средствами, стал курить из семишиллинговой трубки», — возразил я. «Одна унция его табаку стоит 8 пенсов», — сказал Холмс, выколачивая на ладонь оставшийся в трубке пепел. «Имел он возможность курить табак даже в половинную цену, то и тогда ему не было бы никакой надобности соблюдать такую экономию».
«Чем же ты докажешь остальные свои выводы?»
«Он имеет дурную привычку зажигать трубку о лампу или о газовые рожки. Посмотри, как она обожжена с одной стороны. Конечно, спичкой ничего подобного не сделаешь. Не может быть, чтобы он подносил спичку всегда с одной стороны трубки. Зажигая же лампу, ты никоим образом не убережешься, чтобы не опалить трубку. Затем, как ты видишь, почему-то сожжена правая сторона трубки. Попробуй зажечь о лампу свою трубку, и ты убедишься на опыте, что если будешь держать ее в правой руке, то поднесешь к пламени непременно левую сторону, а не правую. Конечно, иногда может случиться, что ты зажжешь и с правой стороны, но не всегда. Кроме того, ты видишь, что мундштук довольно сильно изгрызен, а это может сделать только сильный, энергичный и обладающий очень хорошими и острыми зубами человек. Но, если не ошибаюсь, я слышу его шаги на лестнице. Надеюсь, его персона доставит нам гораздо больше интереса, чем исследование его трубки».
Действительно, не прошло и нескольких секунд, как открылась дверь, и в комнату вошел высокий молодой человек. Одет он был хорошо, но очень просто, в темно-сером пиджаке и с такой же шляпой с широкими полями в руках. На вид ему можно было дать не больше 30 лет, на самом же деле он был гораздо старше.
«Простите», — сказал он с тревогой на лице, — «я постучался в дверь?» — спросил он, останавливаясь на пороге и, не дожидаясь ответа, сам же сказал: «Да, конечно, постучался. Видите ли, я немного встревожен, так что вы, пожалуйста, простите мою невежливость». С этими словами он провел рукою по лбу, как имеют обыкновение делать очень нервные и взволнованные люди, а затем скорее упал, чем опустился на стул.
«Вы, кажется, не спали несколько ночей подряд», — сказал Холмс своим обычным симпатичным голосом.
«Бессонные ночи страшно расстраивают нервы, гораздо больше, чем самые тяжелые работы и даже кутежи. Можно вас спросить, чем я могу быть вам полезен?»
«Я хотел бы посоветоваться с вами, сэр. Что мне делать? Я чувствую, что моя жизнь разбивается на мелкие кусочки».
«Я вас не понимаю», — возразил Холмс. «Вы хотите посоветоваться со мною, как с агентом сыскной полиции?»
«Нет. Я хочу знать ваше мнение как хорошего юриста и опытного в житейских делах человека. Я не знаю, что мне предпринять и за что взяться. Вы один только можете дать мне полезный совет». Он говорил отрывистыми короткими фразами. Его сильное нервное возбуждение ясно свидетельствовало, что этот рассказ доставляет ему нравственную пытку. «Знаете, это очень щекотливый вопрос», — сказал он. «Трудно рассказывать чужим про свои семейные дела. Ужасно беседовать с посторонними людьми, которых никогда раньше не видал, насчет поведения своей собственной жены. Как это ужасно, ужасно. Но я не в состоянии дольше терпеть. Моя нервная система напряжена до крайности. Я должен с кем-нибудь посоветоваться.
«Послушайте, мой друг, мистер Грант Монро», — начал Холмс.
Посетитель выскочил со стула, точно ужаленный.
«Как?» — вскричал он. «Вы знаете мое имя?»
«Если вы желаете сохранить свое инкогнито», — сказал, улыбаясь Холмс, «то советую вам в следующий раз не писать свое имя на дне шляпы или переворачивать ее другой стороной. Мой приятель и я выслушали в этой комнате очень много самых интимных секретов и благодаря счастливому провидению облегчили заботы очень многих людей. Надеюсь, нам удастся облегчить и ваши страдания. Могу я попросить вас, так как дело, может быть, не терпит отлагательства, сейчас же приступить к изложению фактов?»
Наш посетитель еще раз провел рукой по лбу, как будто это движение могло помочь ему собраться с духом и мыслями. Каждый его жест и выражение свидетельствовали о том, что это был очень осторожный, сдержанный человек с большой природной гордостью, которая-то и заставляла его так долго скрывать свои сердечные раны. Наконец он сделал энергичный жест рукой и начал свой рассказ.
«Вот в чем дело, мистер Холмс. Я женат уже 3 года. В течение этого времени мы так любили друг друга и так были счастливы, как будто бы были сотворены друг для друга. Никогда между нами не было никакого разногласия, ни тени раздора. А теперь, с последнего понедельника, между нами как будто стена выросла. Я чувствую, что в ее жизни, во всех ее мыслях, есть что-то такое чужое мне, как будто она не моя жена, а какая-нибудь первая попавшаяся мне на улице женщина. Одним словом, с некоторого времени мы стали совершенно чужими друг другу, и я во что бы то ни стало хочу узнать причину такой перемены. Прежде чем перейти к самым фактам, я должен сообщить вам, мистер Холмс, еще одну очень важную вещь. Эффи любит меня. Я не допускаю мысли, чтобы я мог ошибаться. Она любит меня всем своим сердцем, всей своей душой и, наверное, никого так не любила, как меня в данное время. Я чувствую это так же глубоко, как чувствует всякий человек, которого кто-нибудь любит. Но между нами существует какая-то тайна, благодаря которой мы никогда не сделаемся прежними счастливыми и любящими супругами, пока она не будет обнаружена.
«Нельзя ли перейти к фактам, мистер Монро?» — прервал его Холмс с видимым нетерпением.
«Извольте, я расскажу вам все, что знаю про Эффи. Когда я встретил ее в первый раз, она была совсем молодой вдовой. Теперь ей всего только 25 лет. Ее имя было миссис Эброн. Молоденькой барышней она приехала в Америку и здесь вышла замуж за некоего Эброна, присяжного поверенного, с очень хорошей практикой. У них был один ребенок, который вскоре умер от желтой лихорадки. Та же участь постигла и ее мужа. Я сам видел свидетельство о его смерти. Это несчастье заставило ее покинуть Америку и поселиться вместе со своей теткой, старой девой, в Пиннере. Муж после смерти оставил ей порядочный капитал в 4500 фунтов стерлингов, который так хорошо был помещен им в одно дело, что давал ежегодно 7%. В Пиннере она успела прожить всего 6 месяцев, когда я познакомился с ней. Мы сразу влюбились друг в друга и повенчались спустя несколько недель. Я сам торгую хмелем и получаю от 700 до 800 фунтов стерлингов чистого дохода. Таким образом, как вы видите, мы можем жить очень комфортабельно и поэтому наняли прелестную виллу в Норбуре за 80 фунтов в год. Наша дача вполне может заменить деревню, и притом имеет то большое преимущество, что находится недалеко от города. Поблизости от нас есть гостиница и какие-то 2 дома, а с другой стороны, через небольшое поле, есть небольшая хижина, обращенная в нашу сторону фасадом.
Кроме же этих построек, почти до самой станции нет ни одного жилого помещения.